Глава 11. В Бельведере. Пообещав себе, что не станет оглядываться назад, Кэл держал слово и держался сам до последнего мгновения, когда ночная тьма полностью поглотила все вокруг. Тогда он сдался и обернулся. Он увидел лишь круг огней, в котором недавно стоял, читая стихи безумного Муни, а потом рикша завернул за угол, и все исчезло. Флорис исполнял приказ Хлои буквально, и они мчались все быстрее. Экипаж раскачивался и подскакивал на камнях и ухабах, то и дело угрожая вывалить седоков. Кэл ухватился за бортик повозки и глядел, как мимо проносится фуга. Он проклинал себя за то, что все проспал, пропустил целую ночь открытий. Когда он в первый раз увидел сотканный мир, фуга показалась ему такой знакомой, но теперь он ощущал себя туристом, осматривающим достопримечательности неведомой страны. «Какое странное место!» — произнес он, когда они проносились под скалой, вырезанной в форме гигантской накатывающей волны. «А вы чего ожидали?» — спросила Хлоя. «Что оно будет похоже на ваш задний двор?» «Не совсем, но я считал, что в какой-то степени знаю его, во всяком случае, видел во сне». «Рай всегда оказывается более странным, чем ожидаешь. Иначе он лишился бы своей способности очаровывать. А вы очарованы». «Верно», — согласился Кэл. «И напуган». «Ну, разумеется, напуганы», — сказала Хлоя. «Это способствует обновлению крови». Он не вполне понял ее замечание, однако его внимание занимало другое. С каждым новым поворотом открывался новый вид. А впереди вырисовывалось самое поразительное зрелище — вечно вращающаяся стена облаков вихря. «Мы направляемся прямо туда?» — спросил Кэл. «Близко к нему», — ответила Хлоя. Они внезапно въехали в березовую рощицу. Серебристая кора ярко сверкала при вспышках молний, вылетавших из облака, а затем начался небольшой подъем, на котором Флорис развил впечатляющую скорость. За рощицей характер местности резко менялся. Земля здесь была темная, почти черная, а растительность больше походила на тепличную, чем на естественную флору. Более того, когда они добрались до верхней точки подъема и поехали по гребню холма, Кэл поймал себя на том, что его одолевают странные галлюцинации. По обеим сторонам дороги он все время видел мелькающие сцены, походившие на картинки в плохо настроенном телевизоре. Они то фокусировались, то расплывались. Он видел дом, похожий на обсерваторию, пасущихся вокруг лошадей, видел несколько смеющихся молодых женщин в муаровых шелках, видел еще много всякого, но каждый сюжет занимал не более нескольких секунд. «Вас это беспокоит?» — спросила Хлоя. «А что происходит?» «Эта земля полна противоречий. Строго говоря, вас здесь вообще не должно быть. Здесь полно опасностей». «Каких опасностей?» Если она и ответила, то ее слова потонули в оглушительном раскате грома из вихря, последовавшем за лиловой молнией. Теперь они были в четверти мили от облака. Волосы на шее и руках Кэла встали дыбом, мошонка заныла. Однако Хлою это не интересовало. Она смотрела на Амаду, сновавших в небе у них над головами. «Создание ковра началось», — сказала она. «Вихрь пребывает в постоянном движении. У нас меньше времени, чем я предполагала». Уловив намек, Флорис ускорил бег, и комья земли у него из-под ног полетели в седоков. «Тем лучше», — заметила Хлоя. «Так у него не останется времени на пустые сантименты». Еще 3 минуты опасного путешествия, и они подъехали к небольшому каменному мосту. Там Флорис затормозил, поднимая тучи пыли. «Выходим», — велела Хлоя. Она повлекла Кэла к короткой лестнице со сбитыми ступеньками, ведущей на мост. Мост был переброшен через узкое, но глубокое ущелье, стены которого поросли мхами и папоротниками. Внизу журчала вода, стекавшая в пруд, где резвились рыбки. «Идем, идем же», — поторапливала Хлоя на мосту. Впереди виднелся дом с широко распахнутыми дверями и ставнями. На черепичной крыше было полным-полно птичьего помета. Большие черные свиньи дремали под забором. Одна из свиней подняла голову, посмотрела на гостей, подходящих к порогу, и обнюхала ноги Кэла, прежде чем погрузиться обратно в свои свинские сны. В доме не горело ни огонька. Единственным источником света служили молнии, ежесекундно мелькавшие в такой близости от вихря. В их свете Кэл рассмотрел комнату, куда его привела Хлоя. Здесь почти не было мебели, зато все мыслимые поверхности были завалены книгами и бумагами. На полу лежало несколько потертых ковров, и на одном из них невероятно огромная и столь же немыслимо старая черепаха. Окно в глубине комнаты выходило прямо на ореол, а перед окном на большом простом стуле сидел человек. «Вот он», — объявила Хлоя. Кэл так и не понял, кого и кому она представляет. То ли стул, то ли его хозяин крякнул, когда человек поднялся. Он был стар, хоть и не так, как черепаха. «Наверное, ровесник Брэндона», — подумал Кэл. Это лицо явно умело улыбаться, но знало и немало горя. Отметина, похожая на пятно копоти, тянулась от волос до переносицы, переходя на правую щеку. Однако она не уродовала человека, а лишь придавала его чертам властности, не свойственной ему от природы. Молнии вспыхивали и гасли, выжигая силуэт старика в мозгу Кэла, но хозяин хранил молчание. Он просто смотрел на Кэла, смотрел и смотрел. На его лице отражалось удовольствие, хотя Кэл никак не мог понять почему. И не решался спросить, во всяком случае, пока старик сам не нарушит молчание. Однако это, судя по всему, не входило в его планы. Он просто смотрел. Из-за постоянных вспышек молний ясно понять что-либо было трудно, но Кэлу показалось, что он знает этого старика. Чтобы не ждать час, прежде чем хозяин прервет молчание, Кэл озвучил вертевшийся на языке вопрос. «Кажется, я откуда-то знаю вас». Старик сощурил глаза, как будто хотел сделать взгляд острым, как кончик булавки, и пронзить им сердце Кэла. Однако никаких слов не последовало. «Ему нельзя с вами разговаривать», — пояснила Хлоя. «Люди, живущие так близко к вихрю...» Она не договорила. «Так что же?» — спросил Кэл. «Нет времени объяснять», — ответила она. «Просто поверьте мне». Старик не сводил с Кэла глаз. Он даже не моргал. Пристальный взгляд был ласковым, почти любовным. Кэла вдруг охватило неистовое желание остаться здесь, забыть о королевстве и уснуть в сотканном мире. Здесь, рядом со свиньями, молниями и всем остальным. Но Хлоя уже взяла его за руку.
«Нам пора идти».
«Так скоро?» — запротестовал он.
«Мы просто воспользовались случаем, чтобы привести вас сюда», — сказала она.
Теперь старик двинулся к ним навстречу. Поступь его была тверда, взгляд тоже. Но Хлоя вмешалась.
«Сейчас нельзя», — напомнила она.
Он нахмурился, сжал губы, однако не сделал больше ни шагу.
«Мы должны уйти», — сказала она хозяину. «Вы знаете, что должны».
Старик кивнул. Уж не слезы ли блеснули у него на глазах? Кэл решил, что так оно и есть.
«Я скоро вернусь», — сказала Хлоя старику. «Только провожу его до границы, ладно?»
И снова лишь короткий кивок в ответ. Кэл на всякий случай помахал старику рукой. «Что ж», — произнес он, сбитый с толку еще сильнее, чем раньше. «Это большая честь для меня». Призрачная улыбка возникла на лице старика.
«Он знает», — заверила Хлоя. «Поверьте мне».
Она повела Кэла к двери. Молнии освещали комнату, от раскатов грома сотрясался воздух. На пороге Кэл в последний раз оглянулся на хозяина дома. К его изумлению, точнее, к его восторгу, едва заметная улыбка старика превратилась в широкую и даже озорную ухмылку. «Берегите себя», — сказал Кэл. Широко улыбаясь, хотя по щекам у него бежали слезы, старик махнул им рукой на прощание и снова отвернулся к окну. Рикша ждал с другой стороны моста. Хлоя толкнула Кэла на сиденье, выбросив сбившиеся в кучу подушки, чтобы уменьшить вес экипажа.
«Поторопись»,
— сказала она Флорису. Не успела она договорить, как они уже мчались. Волосы вставали дыбом от такой езды. Теперь, когда фуга готовилась развоплотиться и снова обратиться в узоры, суета захватила всех и вся. Небо над головой покрылось мозаикой птичьих стай, поля наводнили животные. Повсюду шли приготовления, как перед неким судьбоносным шагом. «Вы видите сны?» — спросил Кэл у Хлои во время пути. Вопрос вырвался сам собой, но вдруг показался чрезвычайно важным. «Сны?» — переспросила Хлоя. «Когда спите в сотканном мире?»
«Может быть», — отозвалась она, — казалось, ее мысли занимают что-то другое. «Только я никогда не помню снов. Я сплю крепко».
Она замолчала, потом отвернулась от Кэла, прежде чем закончить.
«Как смерть».
«Вы скоро снова проснетесь», —
— заверил он, понимая, как ей сейчас тоскливо. «Через какие-то несколько дней». Он старался говорить уверенно, но сомневался, что у него получилось. Кэл знал слишком мало о том, что принесла эта ночь. Жив ли Шэдуэлл, а сестры, и если да, то где они теперь? «Я хочу помочь вам», — сказал он. «Это я знаю точно. Я теперь тоже часть этого места».
«О да», —
произнесла Хлоя очень серьезно.
«Так оно и есть. Но, Кэл...»
Она взглянула на него, взяла за руку, и он ощутил возникшую между ними почти интимную связь. Совершенно невероятную, если вспомнить о том, как мало они знакомы.
«Кэл, будущее полно опасных ловушек.
Я не попадусь».
«Многое так легко забывается», — продолжала она, — «причем навсегда. Поверьте мне, навсегда. Целые жизни исчезают, будто никто никогда и не жил».
«Я что-то пропустил?» — спросил Кэл.
«Просто не думайте, что все будет так, как должно быть».
«Я и не думаю», — ответил он.
«Хорошо. Это хорошо».
Кажется, Хлоя немного приободрилась от его слов.
«Вы хороший человек, Кэл Хоун, но вы их забудете».
«Забуду что?»
«Все это. Фугу».
Кэл засмеялся. «Никогда», — сказал он.
«Но вам придется забыть. Да, придется. Или ваше сердце разорвется на части».
Он вспомнил Лемуэля и его прощальные слова. «Помни», — сказал ему Лемуэль. «Неужели это настолько трудно? Если кто-то из них и хотел продолжать разговор, то все равно не успел бы, потому что в это мгновение Флорис резко остановил повозку».
«Что случилось?» — спросила у него Хлоя.
Рикша указал вперед. Всего в сотни ярдов от того места, где они затормозили, ландшафт вместе со всем, что в нем заключалось, переходил в сотканный мир. Плотная материя превращалась в облака краски, а из них вытягивались нити будущего ковра.
«Как быстро!»
— произнесла Хлоя.
«Выходите, Колхоун, мы не сможем вести вас дальше».
Край ковра надвигался со скоростью лесного пожара, пожирая все на своем пути. От этого зрелища захватывало дух. Кэл прекрасно понимал, что происходит, и знал, что процесс не причинит ему вреда, но от этого зрелища бросало в дрожь. Мир исчезал у него на глазах.
«Дальше выбирайтесь сами», — сказала Хлоя. «Поворачивай, Флорис, и лети птицей».
Рикша развернул экипаж. «А что будет со мной?» — спросил Кэл.
«Вы же из чокнутых», — крикнула в ответ Хлоя, когда Флорис уже увозил ее прочь. «Вы просто перейдете на другую сторону».
Она добавила что-то еще, но он уже не расслышал. Только понадеялся, ради всего святого, что это была не молитва.